Мир и милость вам да умножится. И хочу поздравить вас с праздником, с днем рождения церкви. И начать хочется с поздравления от Александра Александровича Горянина, который написал такое интересное стихотворение. «Се я с вами во все дни до скончания века. Бог шагнул с лица земли в сердце человека, чтобы духом обитать в нашем тленном храме, изливая благодать, одарять дарами, быть учителем для тех, кто ему послушен, обличать порок и грех, возрождая души, исполнять учеников силой Божьей, новой, освещая тьму веков истины Христовой. Будем миру говорить о спасенье в Сыне, свет, любовь и мир дарить верующим ныне. В скорби будет утешать, закаляя в вере, чтоб спасенным радость дать в совершенной мире. Вот Он с нами в каждом дне до скончания века. Бог не просто на земле, в сердце человека. Без водительства Его жизнь людей пустая. Счастье сердца моего – Троица Святая». Аминь. Вот такое красивое стихотворение, с которого хочется начать и поздравить вас с праздником Дня рождения Церкви. Вообще удивительно, день очень удивительный. Вот сколько событий можно вместить в один день? Большое количество, оказывается, с годами в него приходит. Олег очень интересно прочитал сегодня послание Галатам. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога». Мне очень понравилось, как написано в Еврейском Новом Завете. «Поскольку», тот же самый стих, «поскольку, позволив Торе самой говорить за себя, я умер для ее традиционного, законнического, ошибочного толкования, чтобы жить в прямых отношениях с Богом». То есть Иисус нас привел к самому главному. Может быть, звучит как-то замысловато, но Иисус привел нас к тому, чтобы мы имели прямые отношения со Христом. Прямые отношения с нашим Отцом Небесным через Иисуса Христа. И Его посредничество совсем другое. Не такое, как посредничество человека. Вообще, этот праздник на еврейском языке называется Шавуот. Сегодня день Шавуота, седмица. 50 дней после Песоха. И это один из, как сказать, трех паломнических праздников, в которые мужчина, каждый израильтянин, был обязан совершать восхождение в Иерусалим. Вы помните, на какой высоте находится Иерусалим? Я сам узнал, когда начал окунаться в эту тему, для меня так интересно стало. 762 метра над уровнем моря. Высоко. 762 метра. А то, откуда они восходили из Иерихона. 274 метра ниже уровня моря. 274 плюс 762, да, уже километр получается. Надо подняться наверх, на высоту километр. Непросто. Приложить усилия. Итак, три, так сказать, паломнических праздника. Шавуот, Песах и Суккот. А все вы эти праздники знаете. Шавуот в книге Исхода написан, 34 глава, 22 стих говорит нам: «И праздник седмиц совершай, праздник начатков жатвы пшеницы и праздник собирания плодов в конце года». Смотрите, всего лишь один день, уже три праздника. Да? А уже три события есть, объединяющие в себе. Всего один день. Потом отсчитайте 50 дней, книга Левит, 23 глава, 16 стих. Отсюда и происходит греческое название праздника, которое встречается в Новом Завете, Пентакостес, что значит 50. Мы доходим до определенного уровня и приходим в Пентакостес. Пятидесятница. Есть еще как бы два других названия: день первых плодов и праздник жатвы. Вот тоже наша русская традиция не умещает. Какой праздник жатвы в начале года, когда только первые плоды появились? Жатва – это когда все собрали, поля чистые, больше не надо ничего на полях делать. Тогда жатва. Все, ешь, пей, гуляй, душа моя, наслаждайся. Я потрудился. А жатва в духовном плане – это процесс непрекращающийся. Насколько я помню, помните, Иисус проклял смоковницу? На смоковнице всегда должны быть плоды. 12 месяцев в году. Они должны быть там, в глубине. Плодоносящее дерево. Итак, в храме в праздник Шавуота посвящались Господу первые плоды, и приношение состояло из двух хлебов, которые испечены были из дрожжевого теста, оба хлеба. Самое интересное, что к дрожжевому тесту евреи не очень хорошо относились, потому что в духовном смысле оно имело несколько негативную коннотацию. Следующий момент. Еще одно событие, которое помещается в праздник Шавуот. После, так сказать, изначального сельскохозяйственного значения, в дальнейшем праздник Шавуот стал означать дарование закона Моисею. Потому что книга Исход, 19 глава, 1 стих констатирует, что «израильтяне подошли к подножию горы Синай в третьем месяце». И с помощью этого отрывка и некоторых библейских данных было установлено, что именно Бог фактически дал закон на Шавуот. Хотя интересный момент, мы переводим больше всего Тора как закон. А на самом деле, если смотреть глубже, Тора – это не закон, а учение. А учение и закон – это два разных существительных. Учение – чему ты можешь следовать или не следовать, а закон – то, что ты обязан исполнять. Бог все-таки в любви своей предлагает нам выбор. Помните 28 глава книги Второзакония, в которой есть целых 68 стихов, и первые 14 стихов нам говорят, если ты, войдя в землю, будешь исполнять то, что я заповедую тебе, то ты будешь благословен. И Бог перечисляет все благословения. На 14 стихе это дело заканчивается, начинается следующая часть, не очень приятная. 54 стиха проклятия. Почему людям приятнее жить в проклятии, чем в благословении? Непонятно. Вот еще один момент. Вот именно в этот праздник была дарована Тора Моисею. В основе Пасхи, которую праздновала исход евреев из Египта, лежит тема создания еврейского народа. В основе воскресения Иисуса Христа и вот дарования Духа Святого лежит ведь другой праздник. Смотрите, похожий на Ветхозаветний. В Ветхом Завете был создан еврейский народ, как Божий народ. В Новом Завете был создан какой народ? Такой же Божий. Но он состоял не только из евреев. К этому народу могли прилепиться язычники. К чему я это сейчас говорю? К тому, что Бог в своей великой любви не делит нас на евреев и неевреев. Он любит всех и предлагает нам себя, свою любовь. Знаете, что еще интересно? В основе Пасхи, которую празднует исход евреев из Египта, лежит создание, как мы говорили, тема создания еврейского народа. Тема Шавуота говорит нам об откровении. А тема Суккота, которая относится к 40 годам странствования, переживания израильского народа, говорит нам об искуплении. Еще интересный момент. На праздник Шавуот в синагогах считают книгу Руфи. Почему? Интересно, да, почему? При чем здесь Руфь? Кем была Руфь? Помните, из какого народа? Она была моавитянкой. Кто такие моавитяне? Если вспоминаем, моавитяне и аммонитяне. Злейшие враги. И вот эта женщина, которая из вражеского народа, родилась во вражеском народе, получила благословение. И язычники присоединились к евреям. И чтение этой книги подразумевает намек на то, что в будущем Бог совершит это соединение одного народа и другого. Еще один момент, может быть, он не настолько важный, но почему-то в праздник Шавуот отмечают день смерти царя Давида. Говорят об этом тоже евреи. И вот если собрать все это в сумме, как праздник сбора урожая, как праздник дарования закона, намерение Бога даровать, заключить со своим еврейским народом новый договор, но чтобы он был понятен. И книга пророка Иеремии говорит нам, 31 глава, «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилем после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Интересные слова. Но если рассматривать в контексте сегодняшнего праздника, праздника основания церкви, Бог даровал закон Моисею, точнее народу, своему народу дал, написав его на скрижалях. И Моисей спустился со скрижалями, на которых Божьим перстом был написан закон. В Новом Завете Бог через Иеремию обещает: «Напишу мой закон на их сердцах». Кто может написать на наших сердцах закон Божий? Тоже Бог. Через Духа Святого. Только так. Он исполняет свои обещания. То есть то, что Он обещал еврейскому народу, через многие века Господь подарил всему миру. Вот тоже интересно. Есть близкие, а потом твоя семья начинает разрастаться. И приходят люди, с которыми ты раньше вообще никогда не был знаком. И они становятся частью твоей семьи. И ты их любишь, и ты их принимаешь. И ты называешь их уже своими детьми. Мы все через это пройдем, когда даст Господь. А в церкви мы тоже с вами одна семья. И Бог принимает нас разных. Я уже говорил и буду продолжать говорить. В церкви собираются разные люди. Кто-то нам нравится, кто-то нам не нравится. Кто-то нам вообще не нравится. И мы спрашиваем: «Господь, да неужели? Ну почему? Ну в церкви же должны быть все хорошие». А Господь говорит: «А как ты научишься любить, если у тебя не будет вот такого человека, если у тебя не будет такого человека? Как ты научишься любить, как ты научишься прощать, как ты научишься принимать, если ты не пройдешь через это? Как? Нет, легко любить тех, кто нас любит, тех, кто нам приятен. Это, аминь, это хорошо, это здорово. Но скажите, ну ведь в церкви разные люди. И с кем-то нам приятно дружить, общаться. А чтобы с кем-то пообщаться, мы прикладываем усилия и учимся любить. И плод любви, он обязательно появляется. Сегодня у евреев, да, как отмечалось, праздник приношения первых плодов. У нас с вами первый плод, первенец так называемый, который сам говорит о жатве людей со зревшими сердцами, это Иисус. Он назван первым плодом, первенцем в первом послании к Коринфянам 15:23. Он первый плод, а в нем и мы будем воскрешены и придем ко Христу, придем к Богу, к Отцу Небесному. Дальше Иисус говорит о себе как о хлебе жизни. Кто будет есть меня, да, тот будет жить. Я есть хлеб жизни. Интересный момент, о котором я уже говорил. Квасное в Ветхом Завете символизирует греховность. Но почему мы не можем заквасить святостью других людей? Можем. И это тоже удивительный момент, который показывает объединение Ветхого и Нового через Иисуса Христа. Господь объединяет разные народы. Одни гордятся тем, что они евреи, и у них есть Бог, который создал. Другие гордятся тем, что они язычники, и у них есть свои идолы, которым они поклоняются. Господь удаляет из одного и другого народа гордость и вкладывает в сердца любовь. Это не так просто, как может показаться. Но люди, которые занимаются миссионерской деятельностью, прекрасно это понимают и видят. Это мы общаемся с людьми, с которыми мы не знакомы и доводим. А насколько тяжело общаться с людьми, с которыми мы знакомы, которые знают нас, которые видят нас. Дальше. Урок, как я говорил, преподанный книгой Руфи. Руфь Моавитянка, да, была принята в число Божьего народа после одного действия, которое требовало от нее признания того факта, что она теперь принадлежит не себе и не моавитянам. Она сказала в своем исповедании: «Твой народ будет моим народом, и твой Бог будет моим Богом». Это книга Руфи, 1 глава, 16 стих. Мы же когда-то пришли ко Христу и сказали в момент крещения: «Веришь ли ты, что Иисус Христос есть Господь Бог и твой личный Спаситель?» И мы ответили: «Что? Да, верю. По вере твоей и по повелению Божьему крещу тебя». Мы исповедали, что Иисус Христос – наш Бог и наш личный Спаситель. Твой народ будет моим народом, и твой Бог будет моим Богом. Давайте вспомним, в список кого входит Руфь? В Евангелии от Матфея. Прародительница Иисуса Христа. Моавитянка, которая вообще никаким образом по правилам еврейским не может к этому подойти. А Бог сотворил это. И она, будучи язычницей, стала прародительницей Иисуса Христа. Дальше. Книга Деяний учит нас, что на сегодняшний день и язычники могут быть частью Божьего народа, не становясь при этом евреями. Господь пришел и упразднил эту завесу между древним и новым и подарил новую жизнь, и подарил радость в этой жизни, и подарил утешение, удовлетворение. Сегодня в Гатчине был интересный момент. Значит, наша молодежь, подростки, уехали в Лугу. 12 человек получилось где-то. И мы пришли, и как-то нету наших подростков, и мы переживаем. Перед началом собрания заходит молодая женщина с тремя детьми. Проходит, присаживается. Мы начинаем общаться, проповедь. Заходит еще одна пара семейная, тоже с тремя детьми. Проходит, я начинаю поражаться вот этому чуду, которое Бог совершает. Еще какое-то время проходит, одна пара семейная из-под... Это были местные гатчинские первые, вторая пара была из Москвы, из второй московской церкви, и третья пара была из-под Смоленска. Вот Бог взял и наполнил церковь людьми, наполнил церковь верующими. Не надо плакать, не надо переживать, волноваться. Он наполнит, он приведет людей. Вроде свободные места, Господь говорит: да чего ты расстраиваешься, я сам все организую. И это радостно, когда мы видим Бога в своей жизни. Помните эту песню? «Бога я вижу в озерах синих, Бога я слышу в порывах ветра. Он зажигает души светильник проникновенно лучистым светом». Он. И сегодня я вновь сокрушаю, как сказать, мне стыдно перед Богом, потому что я посмел сомневаться в Его всемогуществе. Я говорю: вот нету людей, у нас зал полупустой. Господь говорит: вот на тебе, на. Не плачь. Все хорошо, я за всем смотрю. Бог избрал этот удивительный праздник для того, чтобы послать Святой Дух в свой народ. И через силу Святого Духа укрепить нас. Вспомните, пожалуйста, бессилие Петра в ту ночь, когда он вроде вечером еще был смелый, а ночью отрекся трижды. Но когда он пережил посещение Святого Духа, насколько он стал силен и бесстрашен? Духовно силен. Он не испугался принять крестную смерть, как свой учитель Иисус Христос, потому что сила Духа в нем жила. Совсем другой человек это был. Святой Дух делает то же самое. У нас сегодня брат Алексис очень интересно говорил о том, что вот... Я напомню тебе все, что тебе надо сказать. Напомню. Но скажите, пожалуйста, что можно человеку напомнить?
То, что он знал.
Да, то, что он когда-то знал, изучал, читал, погружался. Не может быть такого, что мне напомнит то, чего я даже не знал. До сих пор вспоминается история в школе, когда я вышел рассказывать стихотворение, но я его не учил. Стою с умным видом, пытаюсь, делаю вид, что вспоминаю. И преподаватель говорит: плохо, да? Когда не знал, да еще и забыл. Поэтому Слово должно в нас жить. Для того, чтобы нам в нужное время его напомнить, оно должно быть во мне. Пускай там где-то в файлах раровских, зиповских живет оно, но оно там находится, внутри меня. Потому что когда-то я его читал и насыщался. И дарование нам Святого Духа в этот праздник дает, еще полнее отражает те дарования, которые Господь приготовил для нас. Игорь Валентинович очень интересно сказал, что у каждого сидящего над каждым язычок горит. Я сегодня в Гатчине о том же самом говорил. Ну, поднимите голову. Вон, смотри, Бикер, над тобой язычок, Дух Святой. Над каждым из нас Он есть. Но, как сегодня было сказано уже, Бог хочет прямых отношений с нами. При этом Он ничуть не умаляет того, чтобы мы были вместе. Потому что, когда мы вместе, мы прорастаем друг друга, как я уже говорил, как супруги. Вот они, живя дольше-дольше, прорастают друг друга и становятся настолько крепкой силой, что уже не разорвешь, а только рубить придется по-живому. В церкви то же самое. Мы прорастаем во Христа и прорастаем друг друга. Он нас хочет сделать одним телом всех. У нас в жилах течет одна кровь, кровь Христа. И для этого мы с вами такие разные, часто друг другу непонятные, собраны в одну церковь. Для того, чтобы научиться здесь любить, здесь жертвовать, здесь помогать друг другу, благословлять, утешать, обличать. Чтобы мы благословляли друг друга. Момент один интересный. Я утром общался с человеком, который недалеко от Царства Божия. Я с ним поговорил, говорю: «Я желаю тебе благословения на день грядущий». И в ответ слышу следующий момент: «Я бы тоже хотел благословить тебя, но не знаю, услышит ли меня Бог». То есть он понимает, что его сердце еще не имеет отношений прямых с Богом. И я даже слышу переживания. Я молюсь об этом брате, о том, чтобы Господь все-таки коснулся его сердца, потому что это не наша сила, это сила Духа Святого. Позвольте сделать небольшие выводы о параллелях между так называемым Синаем, где был дан закон, и Пятидесятницей. А в обоих случаях закон или учение было дано Божьему народу. 10 заповедей были написаны на скрижалях перстом Божьим, а в Новом Завете – можно сказать, всего 2 заповеди: «Возлюби Господа Бога и ближнего своего, как самого себя», написаны на каждом сердце, у каждого Божьего ребенка. Написаны на сердце. Следующий момент. Оба явления, что там, что в Пятидесятнице, сопровождались явлением Бога. И все ощущали, что это что-то необычное. На Синае были громы, молнии и огонь, все видели. В Новом Завете все видели разделяющиеся языки. Следующий момент – огонь. Вот если не загореться этим огнем, если внутри нет огня, ничего не будет работать. Я могу рассказать весть добрую, но это будет как пересказ информации. Должны быть горящие живые глаза, огонь. Следующий момент – на Синае была смешанная толпа, которая шла вместе с еврейским народом. И на празднике Пятидесятницы сколько было народов, кто помнит эту цифру? 17. 17 разных наречий. И люди удивлялись, все говорящие не галилеяне ли? Как же мы слышим их каждый своим языком, говорящим о великих делах Божьих? Значит, для чего нам с вами дан язык? Чтобы говорить о великих делах Божьих. И еще один момент, парочка. Первое. Закон означает учение. А Святой Дух, который мы получаем, это наставник, который преподает это учение. И 8 момент. Традиционно в праздник Шавуот ели молочные блюда. В Новом Завете с чем у нас сравнивается молоко? Слово Божье. Я питал вас молоком. И пускай Господь благословит нас жить вот в этой радости, в общении со Христом, выстраивать с Богом прямые отношения, потому что Он любящий учитель, Он искупитель, Он дивный спаситель. Так как Он любит, никто не в состоянии этого делать. Но нас, как детей, Он хочет научить любить окружающих той же любовью, которую Он любит нас. Мы с легкостью говорим, но это же Иисус, Ему же легко. Он же Бог, Ему же легко любить. Легко любить. Проверьте на себе, насколько легко любить. Сегодня сидели дети, а у нас не было воскресной школы. Я вижу, что не особо сидеть и слушать взрослого дяденьку. Но вот они сидели и терпеливо слушали. Для родителей большая радость, когда дети послушны, правда? Что происходит, когда дети непослушны? У детей возникают какие-то проблемки, неприятности. Если мы непослушны Богу, Он вправе нас воспитывать или дисциплинировать? Мы дети. У Бога нет внуков. У Бога есть только дети. Поэтому давайте Его радовать, нашего чудного, дивного Спасителя, который возлюбил нас так, что умер на кресте Голгофы за нас, оплатил наши грехи, подарил нам обетование вечной жизни и приготовил для нас место на небесах. Слава Ему вовеки. Аминь. Помолимся. Дивный Небесный Спаситель, мы благодарны Тебе за эту великую милость, за этот праздник рождения Церкви, в который Ты символизируешь и дарование закона народу Своему, и дарование Духа Святого новому, в Новом Договоре, в Новом Завете. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что в этот день Ты являешь Себя, вновь являешь Свою любовь. Научи нас любить окружающих нас людей так, как Ты нас любишь. Свидетельствовать о Тебе в святости и смелости. Благословлять окружающих. Дарить радость, которую только Ты можешь подарить. Да пребудет милость над нами, Господь, ибо мы уповаем на Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.